Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». В течение следующих 50 минут поговорим о таких темах. В рубрике «Простыми словами» расскажем про лагеря для школьников, о проблемах и тенденциях в сфере строительства поговорим примерно через полчаса. Сегодня пройдет как раз конференция, посвященная Дню строительства. Ближе к середине часа новости спорта. Также расскажем о том, что находящийся сейчас в оппозиции объединенный список предлагает довольно значительные изменения в областной реформе, в краевом делении. Об этом мы подробнее в нашем политическом блоге. Ну а прямо сейчас поговорим о том, что прошла накануне встреча Латвийского союза самоуправления и Министерства сообщений, где было достигнуто соглашение по дополнительному финансированию для автодорог и для улиц. Подробнее об этом мы поговорим вместе с нами на прямой связи руководитель Латвийского союза самоуправления Гинтс Каминскис. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию сейчас? Удалось договориться о том, что между Министерством сообщений, да, и Союзом самоуправлений о выделении, поправьте меня, дополнительных 6 миллионов евро на поддержание дорог, да, и самоуправлений. Расскажите, пожалуйста, подробнее, на что эти деньги в итоге можно будет тратить и как это улучшит состояние дорог в самоуправлениях.
Ну, наверное, вопрос немножко по-другому нужно поставить или объяснить. Конечно, мы договорились с Министерством сообщения, что нужно дополнительные средства для инфраструктуры, для транзитных улиц, для дорог. Но вчера начались переговоры с отраслевыми министерствами, ежегодные переговоры, которые закончатся осенью. Когда с министром финансов, министерством финансов будем в заключительном этапе говорить, и, конечно, осень, когда будем обсуждать протокол согласий и разногласий между правительством и самоуправлением. Конечно, вчера мы в очень хороших переговорах с министерством сообщения переговорили, что, во-первых, нужно дополнить средств, чтобы для транзитных улиц было. Не хватает эти 6,15 миллионов. Это возможность, которая будет на следующий год. С этим предложением, конечно, вместе мы потом пойдем и к министру финансов. Мы договорились, что министерство сообщения будет дополнительно просить 20 миллионов евро в год, чтобы содержать государственные местные дороги в течение следующих 3 лет. Мы помним, когда была программа для государственных региональных дорог, но государственные местные дороги в очень критическом положении. Очень хорошо, что вчера принимал участие и мэр Красловского района. Он объяснил насчет проблем и в Латгалии, что около границы делается, как там смотрят насчет дорог. Конечно, мы говорили еще, что нужно, во-первых, остановить пропорцию, диспропорцию между средствами, которые идут насчет самоуправленческих дорог и которые идут насчет государственных дорог. Но, конечно, и здесь нужно дополнительные средства. Мы говорили насчет, если будет продолжаться реформа школ, тогда тоже нужно учесть это, и если невозможно школьникам добраться до следующей школы, значит, нужен план, нужны средства, как этот план осуществлять в жизни. говорили насчет общественного транспорта. Ненормальная ситуация, что каждый год, когда заканчиваются переговоры, мы констатаем, что у нас не хватает какие-то миллионы, чтобы заплатить перевозчикам. Ну, ситуация ненормальная, нужно сделать так, что если есть договора, то есть и средства, есть и чтобы могли перевозить и не только школьников, но и вообще общественный транспорт был оплачен.
Да, я понимаю, вопрос, что там не хватает, здесь не хватает. Ну вот я хотел вас спросить в контексте, буквально вчера прозвучала новость о том, что на текущий год выплаты из еврофондов составляют 305 миллионов евро, а всего доступно гораздо больше, и 92% этих средств, то есть абсолютное большинство, просто оказывается неиспользовано. Я понимаю, что не на все, например, дороги, не на все проекты можно использовать деньги из еврофондов, но, может быть, здесь каким-то образом через министерство проводить какие-то проекты, нет?
Ну, наверное, тоже есть возможность, но, как вы знаете, то у самоуправления тоже кончаются свои средства. Конечно, это очень большая проблема, но последние 4 года самоуправления развивались только на счет кредитов. И сейчас мы знаем, в конце прошлого года, в начале этого года, какие трудности были составлять бюджет самоуправлений. Значит, это тоже систему нужно менять, чтобы были и в регионах, и в Риге, и во всей территории, хоть минимальные средства, чтобы самоуправления могли выполнять свои функции и в следующий год.
Ну, тут мы возвращаемся к идее вот этого возвращения подоходного налога с населения. Я правильно понимаю, его перераспределение?
Тоже подоходный налог. Это была ошибка, что отобрали эти 5%, но не хватает гораздо больше. Если хотим европейские деньги взять, то здесь тоже нужно довольно много дополнительных средств, своих средств, которые нужно вкладывать, если хотим развивать государство, помочь нашим предпринимателям во всей территории. Как мы знаем, не только в Риге экспортоспособные предприниматели, это во всей Латвии, и нужно думать, как и самоуправление могут помочь, чтобы деньги все-таки в государстве были больше.
Вот еще актуализировался вопрос относительно библиотек. В Лимбургском районе, например, да, закрывается одна из таких старейших библиотек. И в этом контексте вы говорили и о почтовых отделениях. Вот что будет с такими, точками цивилизации в буквальном смысле этого слова, да, библиотеки, почтовые отделения, какова судьба их ждет в регионах в контексте разговора?
Конечно, это решение самоуправления насчет то или иное учреждение, но мы вчера говорили и насчет латвийской почты, что я был одним из первых, наверное, который говорил с министром, когда проблемы появились, что почта закрывает довольно много отделений. И в данный момент, вчера тоже мы еще раз обе стороны были согласны, что нельзя просто отнять или услугу.
Прекратить услугу, да.
Здесь нужно говорить с каждым самоуправлением и найти наилучшее решение, в том числе и сохраняя, может сохранить почтовое отделение, может есть возможность что использовать какие-то другие помещения, которые у самоуправления. Но очень большая проблема не только насчет помещений, насчет основных услуг почты, но вчера тоже переговорили, что пока еще нету никакого решения насчет Pastnu rēķinu sistēma, PINS, tam, kde, примерно 100 tisēč ješķo našik žitēļi, в основном, сельской территории, ну, использует эту систему. Значит, как... ну, довольно много еще работы у почты.
Да, а изменение границ самоуправления, вот как вам кажется, может изменить ситуацию к лучшему или нет? Вот все перечисленные проблемы решить или, по крайней мере, наметить их решение?
Ну, мы знаем, как изменили границы самоуправления, когда реформы делали. Сейчас мы видим, что, ну, эффекта от этого все-таки... Ну, пока еще нету, и, наверное, в будущем, ну, такого не будет. Довольно много миллионов там обещали, что будет. Да. И, ну, я считаю, там, где самоуправление может принять решение, что нужно территории изменить, там, ну, есть повод, чтобы это обсуждать, и если это обосновано, то и, ну, такие решения и парламенту нашему принять. Мы знаем, что норвежцы, например, они тоже, ну, довольно так, ну, скрупулезно оценивают ситуацию и тогда принимают решение и объединиться, и там, где, ну, нету смысла, там, где нету, оказывается, что неправильное решение, то и отделяются друг от друга. Главное, чтобы жители, ну, не ушло слишком далеко уже и местная власть от жителей, что уже в данный момент, наверное, произошло.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был руководитель Латвийского союза самоуправления Гинц Каминскис. Напомню, что вчера была встреча с Министерством сообщения. И вот проходят профильные встречи с другими министерствами о тех проблемах, вызовах, которые сейчас стоят перед самоуправлениями.
Политический блок с Данутой Дембовской.
Ну вот на смежную тему мы сейчас поговорим с нашей собеседницей. Данута Дембовская подключается к нашему эфиру. Напомним, что сегодня, в четверг, на заседании Сейма, оппозиционный, находящийся в оппозиции объединенный список предлагает изменения в краевой реформе и изменить некоторые края отдельных самоуправлений. Собственно, в этом контексте я и спрашивал нашего предыдущего собеседника. Поговорим об этом подробнее. Дипломатично наш предыдущий собеседник, господин Каминскис, охарактеризовал итоги, не итоги, конечно, но некоторое влияние, проведенное несколько лет назад, краевой реформы. И вот сейчас объединенный список предлагает ее изменить. В чем суть?
Ну, я напомню, что такое была административно-территориальная реформа, АТР, скажем, то есть принята она была в 2020 году, в 2021 году уже по новой модели самоуправления прошли муниципальные выборы, то есть в Латвии до 2020 года было более сотни самоуправлений, по итогам 2020 года стало 43. То есть произошло уменьшение количества самоуправлений, укрупнение, централизация и так далее. Естественно, за прошедшие уже... четыре года, все-таки недовольство накопилось у самоуправления. Не все объединенные края довольны тем, что живут теперь в одном доме. Где-то наоборот. Ну, то есть несколько историй не самых удачных, где самоуправления хотят разойтись. Но одна из самых ярких – это Марубский и край Бабицкие края, край, которые теперь одно самоуправление, но им, и это два богатых самоуправления, но которым очень тесно друг с другом. Есть слышен голос Елгавы, который не хочет, Елгавского края, который не хочет стать одним самоуправлением, это следующий план и так далее.
Ну вот мы буквально сегодня говорили о том, что Икшкила тоже хочет это отсоединиться от области.
Да, 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 и Икшкила от Огры и так далее. То есть, ну, соответственно, уже вот это, есть несколько таких инициатив, их уже прозвали, и уже этот процесс называется открытием ящика Пандоры, потому что если открыть закон административно-территориальной реформы, который принимался очень тяжело годы назад, то, соответственно, посыпется невероятное количество предложений. Оппозиционный список их собрал, суммировал и подал. Ну, как бы логично, что мы знаем традицию, если оппозиция что-то подает, то обычно коалиция это отвергает. Большинства голосов в Сейме нет. Ну, в этот раз как бы будет немножко сложнее, потому что в правительстве есть Союз зеленых крестьян, и он, как и объединенный список, это та политическая сила, которая очень опирается на регионы. И всего этого они достаточно чувствительны к этому вопросу. То отвергать все сразу они не могут, они должны хотя бы подискутировать об этом. Ну, мы знаем, что Союз зеленых крестьян возражал часто и против какой-то и объединения школ региональных и так далее. То есть это традиция. Параллельно правительство тоже подаст законопроект, то есть законопроект тоже к поправка к административно-территориальной реформе, которая предусматривает только одно объединение. То есть в прошлый раз остался такой вот кусочек, там даже с Конституционным судом проблемы были. То есть ворокляны не смогли поделить между собой Мадонский и Резеканский край. Сейчас все-таки ворокляны присоединят к Мадонскому краю, закон будет открыт и будет как бы спокойно. Но вот закон открыт в любом случае с инициативы правительства, и даже если сегодня отвергнут предложение объединенного списка, все равно закон, скорее всего, будет открыт, и все равно к нему будут подаваться поправки. Исход этого дела достаточно сложен, потому что, ну, скажем так, затевать новую региональную реформу и нарезать новые границы самоуправления, извините, за год до выборов, это немножко странно, потому что напомню, что муниципальные выборы пройдут в июне 2025 года, то есть остается, ну, немногим больше года. А пока закон будет принят, ну, понятно, что год и останется. Вот, и поскольку выборы-то проходят по модели, которая утверждена, то, ну, Центральная избирательная комиссия все-таки в какие-то обозримые сроки должна знать, в каких границах проходят выборы. То есть времени мало, затянуть этот процесс можно, чтобы сохранить границы самоуправления. Новое единство, премьерская партия, довольно четко дает понять, что она не хочет глобального пересмотра АТР, не хочет пересмотра реформы, не хочет демонтажа принятых решений. Поэтому, ну, скажем так, затянуть время здесь тоже можно. Одновременно я бы вернулась, наверное, к тому, о чем говорил господин Каменский, о финансах. Я думаю, что сама дискуссия, в том числе о границах самоуправления, о том, как они взаимодействуют с собой, связана не только с желанием нарезать иначе границы, но именно с деньгами. Потому что финансовое положение самоуправления очень нехорошее. Мы слышим о том, что ряд самоуправлений переходит на 4-дневную рабочую неделю для муниципальных работников, что не хватает доходов, что они вынуждены платить кредиты и так далее. Сейчас правительство рассматривает новую модель финансового выравнивания самоуправлений, по сути, как дальше помогать самоуправлениям, как дальше выравнивать их доходы. Есть богатые, есть бедные самоуправления. И думаю, там будет большая такая борьба самоуправлений и друг с другом, и за свои права с государством и так далее. И думаю, вот этот фон, сам фон реформы, он фон обсуждения итогов административно-территориальной реформы, он будет связан и с финансовым вопросом, поскольку этот вопрос будет решаться параллельно, и в том числе он даст такой старт и станет фоном предвыборной кампании в самоуправление, которая фактически стартует после выборов Европарламента. Останется ровно год до муниципальных выборов, естественно, уже политики начнут готовиться, рассказывать своим жителям, что они для них сделали хорошего, а когда мы говорим о регионах, это очень практические вещи. Это школы, это дороги, это возможность получать услуги рядом с домом, это детские сады, медицинские услуги, возможность получать рядом и так далее. То есть, соответственно, детские площадки. То есть, соответственно, здесь вопрос такой. То есть мы, в общем-то, вступаем в период, безусловно, муниципальной кампании.
Я понял вас. То есть нас ждет много новостей, да, которые будут так или иначе связаны с отдельными самоуправлениями, либо самоуправлениями их борьбы за возможности новых бюджетов и
так далее. Да, ну то есть самоуправления сейчас выйдут на первый план. Сейчас и Рига активизируется, но Рига – это отдельная история. Но да, скорее всего, сейчас тема местных властей станет одной из самых актуальных, но надо пережить еще европейские выборы, конечно.
Данута Дембовская была вместе с нами на прямой связи. Это был политический блок. Благодарю вас за то, что оперативно интерпретировали слова, только что прозвучавшие в нашем эфире из уст, так сказать, Гинса Каминскиса, председателя Союза самоуправлений. Пришло время поговорить о спорте, и вместе со мной Роман Антонович. Роман, приветствую тебя.
Привет-привет. Отправляемся на лакированный паркет TD Garden за океан, там, где состоялся второй матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Бостон Селтикс принимал Майами Хит еще раз. И счет этой встречи, которая была минувшей ночью, вот несколько часов назад, закончилась 101-111 в пользу гостей. Вот так сюрприз. А ведь как классно в первой игре смотрелся Бостон, как Бостон выглядел вообще на протяжении всего сезона. И вот еще раз мы видим доказательство того, что сезон и плей-офф в NBA – это совершенно разные вещи. Это совершенно два разных чемпионата, и одна и та же команда может выглядеть там совершенно по-разному. Так вот, Майами в этой игре взяли да установили новый клубный рекорд в рамках плей-офф. Они успешно выполнили 23 трехочковых броска за игру. Больше всех успешных попыток было реализовано у защитника гостей Тайлера Хиро. Он стал героем этого матча. И Майами по ходу игры вообще выиграл 2 из 3 четвертей, благодаря чему подошел к заключительному отрезку с перевесом в 6 очков, чего совершенно от него не ожидали. И последние 12 минут команда с юга Соединенных Штатов упрочила преимущество до плюс 10. На том игра и закончилась. Что произошло с Бостоном? Команду было совершенно не узнать. Ну, во-первых, все-таки нужно сказать большое спасибо Майами Хит и самой команде нужно поблагодарить удачу, потому что в этот вечер у Майами залетало все, что только могло залететь в корзину, и такое бывает не каждый раз, не каждый день. Это все-таки удача. Во-вторых, Бостон играл-то в целом неплохо, да, и, может быть, смотрелся на фоне Майами и на фоне самого себя трехдневной давности совершенно иначе и гораздо хуже, но, тем не менее, команда, как мы видим, 101 очко набрала. Но больше всего претензий, пожалуй, будет Кристапу Порзиндису, потому что он, проведя на площадке 30 минут, забросил меньше всего в своей карьере, вот начиная с 2019 года. Так плохо он не играл уже больше 4 лет, с тех пор, как играл за Даллас, да. У Порзиндиса совершенно не шли броски, ни трехочковые, ни двухочковые. Да, под кольцом у него все более-менее получалось. Он еще сделал 3 перехвата, у него там были блокшоты, и ошибочки тоже присутствовали. Вот, но показатель плюс-минус среди всех игроков обеих команд у него был самый худший. В общем, Кристап, у меня такое ощущение, будто он встал не с той ноги, и все у него совершенно в этот день не заладилось. Но я думаю, здесь не стоит сходить с ума, потому что, как мы видим, результативность в целом у Бостона достаточно хорошая. Да, если бы Порзиндис сыграл на уровне самого себя, вот как он это делал 3 дня назад, тогда он набрал 18 очков, да, то, я думаю, результат был бы совершенно другой. То есть мы видим, что стоило только одному из ключевых игроков Бостона играть хуже, чем обычно, да, и команда сразу же начала проседать. То есть нету такого ярко выраженного лидера в клубе, и это, наверное, все-таки хорошо. С другой стороны, есть такое ощущение, что может игра у Бостона разладится, но это только ощущение, мое личное. Я полагаю, что сейчас, когда ответные 2 матча состоятся в Майами, то Бостон будет выглядеть гораздо лучше. То есть вот эти ошибки, эти проблемы, которые возникли у команды, они будут мгновенно исправлены, потому что все-таки тренирует их профессионал и играют профессионалы на паркете. Так что здесь совершенно ничего еще не ясно, и не будем заранее посыпать голову пеплом и хоронить Бостон. Но то, что поменялся ход игры, то есть, казалось бы, был очевиден фаворит в этой паре, и вдруг этот фаворит во второй уже встрече проигрывает, и счет в серии становится 1-1, это добавляет перчику вообще во всем, что мы видим на паркете в плей-офф НБА. Это здорово. Встречаемся завтра утром.
Спасибо. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи.
Домская площадь.
апреля на календаре. И сейчас поговорим о тенденциях в сфере строительства. Сегодня пройдет конференция, посвященная Дню строительства. Вместе с нами на прямой связи председатель правления Ассоциации строителей Норманс Гринбергс. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Да, доброе утро.
Да, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что сегодня будет проходить вот в рамках этого дня строителей.
Да, сегодня в Рижском строительном колледже будет мероприятие, и оно называется под названием «Смотр лучшая стройка года в Латвии 2023», где мы в этом процессе оцениваем построенные здания, объекты в прошлом году. И в этом процессе у нас сегодня тоже конференция, где будет много разных участников. И поскольку, как вы чувствуете, мне на русском не так удобно все это выразить, я, может быть, дам слово замдиректору Рижского строительного колледжа Максиму Казакову, который, может быть, подробнее расскажет о том, как и что у нас сегодня будет происходить.
Да, хорошо, пожалуйста, спасибо вам, да.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро. Ну вот мы начали уже разговор о сегодняшнем мероприятии. Там, среди прочего, будет также, я так понимаю, выбрана лучшая стройка года. По каким критериям вообще определяется лучшая стройка года в Латвии?
Да, это довольно сложный многосторонний процесс. Разработан целый новикумс уклад оценки строек. Есть разные категории оценки. И самое главное, что эти оценки проводят лучшие эксперты отрасли.
Если немножко конкретнее, то это, соответственно, это сам по себе постройка, ее устройство, дизайн, либо то, каким образом организована работа и соблюдаются, так сказать, нормативы ведения строительства.
Да, значит, в конкурсе существует 8 номинаций. Это разного рода постройки. Есть промышленные постройки, есть жилые постройки, многофункциональные постройки. Есть номинации, где оцениваются разные технологии строительства. Допустим, лучшая постройка из дерева, лучший дизайн оценивается. Это смотр, да? Смотр, где эксперты вот очень разносторонне оценивают, да, потому что понятие «лучшая постройка» — это действительно как бы понятие растяжимое, и хотелось бы очень объективно и многосторонне все это оценить.
Да, понимаю. Но если в целом говорить о строительстве как таковом, то среди часто называемых проблем это отсутствие рабочей силы. Как вы определяете на данный момент, что происходит, какие вызовы стоят перед отраслью строительства в Латвии?
Перед отраслью много вызовов, да, и то, что вы упомянули, проблема с рабочей силой, естественно, как и практически во всем цивилизованном мире существует эта проблема. Мы на данный момент очень внимательно смотрим на момент квалификации рабочей силы, и это та самая дискуссия, которая сейчас очень активно развивается в отрасли. Значит, мы уверены в том, что нужно добиваться улучшения качества образования, через это добиваться, чтобы в отрасли работали лучшие специалисты, по возможности, чтобы их квалификация могла быть проверена, отслежена. Да? И именно поэтому мы в этом мероприятии сегодня выступаем как партнеры, как коллеги. Это наш колледж, строительный колледж, и сама отрасль, или представители отрасли, да?
Да, я вас понял. Относительно образования, да, вот в данном случае вас как представителя колледжа строительного хочу поинтересоваться. С какими вы сталкиваетесь проблемами, говоря о подготовке кадров? Насколько вообще востребовано, в принципе, образование строителей, строительное образование в нашей стране на данный момент?
Наш основной вызов, конечно же, это максимальное соответствие требованиям отрасли. Я думаю, что в образовательном секторе, в любой отрасли специалисты ответят примерно одно то же самое. Да? Образованию нужно идти в ногу с отраслью и быть способными предоставить отрасли нужных специалистов, особенно в профессиональном образовании, если мы говорим. Да? Для нас сейчас один из самых больших вызовов – это адекватно ответить на вызовы дигитализации строительства, строительной отрасли. Да, сейчас развивается подход, который называется по-английски, это Building Information Modeling, BUS Information Modeling, BIM. Под этим названием специалисты знают, это именно подход дигитализации строительных процессов, и это то, что мы сейчас очень активно и в нашем колледже развиваем, интегрируем эти компетенции во все наши программы, и в том числе в этом году, допустим, мы открыли новую учебную программу Building Information Modeling, где готовим для отрасли соответствующих специалистов.
Вот поступил вопрос о том, в контексте доступности убежищ, различных, соответственно, мест, где можно в случае каких-то катаклизмов, в частности военных, переждать и, значит, там, соответственно, безопасно укрыться. Как-то в связи с геополитической ситуацией меняются ли требования к строительству? Вы это ощущаете на своих проектах или нет, в частности, касающихся подвалов, убежищ, такого рода строительства.
Да, но мне надо сказать, что напрямую мы не ощущаем это. И если поанализировать, как подобные, процессы, геополитические процессы могут повлиять на какие-то стандарты и отрасль, то, конечно, связь прослеживается, но она не настолько быстрая. Есть строительные нормы, есть нормы, которые регулируют все, что касается сейсмоустойчивости. Если мы говорим по поводу убежищ и, допустим, безопасных строений, в смысле безопасности, при каких-то непредвиденных событиях, то эти сейсмические нормы, допустим, тоже могут рассматриваться. Это именно то, что и будет гарантировать устойчивость и безопасность строения. Пока что в стандартах не появились, в стандартах строительства не появились изменения каких-то нормативов или показателей, не появились в связи с этим новые технологии, поэтому мы продолжаем обучать наших студентов по учебным программам. Конечно же, преподаватели немножечко фокусируют внимание на каких-то моментах, которые, может быть, более актуальны в свете нынешних событий, но таких глобальных изменений пока никаких нет.
А это влияет на увеличение стоимости проекта, очевидно, нет?
Извините, не расслышал, влияет на что?
Может ли это повлиять на увеличение стоимости проекта, изменение нормы, соответственно, и новые некоторые дополнительные требования к безопасности зданий?
Ну, конечно, может. Мы же понимаем, что если мы хотим усилить какой-то параметр, устойчивость против любых влияний, то, естественно, это приведет к некому удорожению. Но пока, наверное, рано об этом спекулировать, потому что нету самих норм, и, соответственно, никто не сможет сказать и даже примерно назвать какой-то процент, насколько это может повлиять.
А вот возвращаясь к выпускникам вашего колледжа, многие ли из них остаются в Латвии и находятся без работы здесь, либо отправляются на стройки за рубежом строить какие-то проекты за пределами Латвии? Каково сообщение?
Конечно же, есть те, кто отправляются за рубеж искать счастья, но нужно сказать, что этот процент не настолько велик. Наши выпускники востребованы и у нас на рынке. на серьезных больших стройках, там, соответственно, другие, можно сказать, уровни дохода и по-другому строится система оплаты, поэтому хорошие специалисты в Латвии находят себе работу и достойную оплату. Но есть и те, кто выезжает, конечно, за рубеж. Есть те, кто выезжает и потом возвращается.
Да, я вас понял, да. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был заместитель директора ПУ.
Да, я бы хотел еще для заключительных слов, может быть, снова передать трубку директору ПУ.
Да, вас прошу, пожалуйста. Да. Угу.
Да, я опять обратно и хотел все-таки про сегодняшнюю конференцию,
да,
и все, кто слушает, в течение дня, весь день у нас в Сретенском колледже происходит это мероприятие, где будут разные представители отрасли и министерства, и Bulgarian Sales Control Bureau, и так далее, и будем говорить про разные, очень разные вопросы строительства, особенно будем рассказывать очень хорошие, позитивные примеры, и будет также мастер-классы, где разные, будем показывать разные и инструменты, и материалы, и методы, и так что это такой весь день, строительный день у нас в Рижском строительном колледже сегодня.
Спасибо большое. Председатель правления Латвийской ассоциации строителей Норманс Гринбергс, а также Максим Казаков, заместитель директора по учебной работе строительного колледжа, были вместе с нами на прямой связи. Напомню, мы говорили о дне строительства, который сейчас сегодня пройдет в Рижском строительном колледже. Мы переходим к другим темам. Впереди рубрика «Простыми словами».
Простыми словами.
В завершающей части программы «Домская площадь» мы с моей коллегой Юлией Петрик поговорим о лагерях, о детских лагерях. Юлия, приветствую в эфире. Расскажи, пожалуйста, о том, как выбрать лагерь, почему важно, чтобы лагерь имел аккредитацию. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, ну, главное, чтобы, конечно, лагерь был бы регистрирован. Для родителей это первая гарантия того, что для его деятельности получены все согласования от ответственных учреждений, а также разработаны все необходимые документы для того, чтобы лагерь для ребенка был бы безопасным. Ну, в то же время очень важно связаться с самим родителем, с руководством лагеря и выяснить все вопросы размещения детей, питания, программе лагеря, мероприятиях по безопасности. И вот что советует представитель Центра содержания и образования, который контролирует регистр детских лагерей, Яна Вейнберга.
Когда будете вместе с детьми выбирать лагерь, то посетите интернет-страницу nomadness.gov.lv. Здесь зарегистрированы все лагеря и все руководители лагерей, тех, которые соответствуют всем требованиям. Также здесь видно, есть ли у лагеря все согласования на соответствие требованиям гигиены, безопасности и согласования с самоуправлением. Также можно посмотреть информацию о руководителе, есть ли у него регистрация и прошел ли он соответствующее обучение. Родителям нужно поинтересоваться, какие существуют правила внутреннего распорядка в лагере, требования безопасности, а также ознакомиться с программой лагеря, чтобы она понравилась ребенку. И обязательно нужно заключить договор с организаторами лагеря, где будут оговорены все аспекты нахождения ребенка в лагере.
Что нужно родителям знать при заключении договора?
Да, ну, конечно же, договор обязателен, скажу, в первую очередь, так как в противном случае организаторы не отвечают за нахождение ребенка в лагере, если нет договора. у родителей есть право до момента размещения ребенка в лагере потребовать у организаторов предъявить все необходимые разрешения. Это обязательно. Выбор лагерей очень велик, но это вовсе не означает, что все они соответствуют требованиям, поэтому определиться сложно. И в таком случае хотя бы нужно требовать все разрешения. Если лагерь организован нелегально, тогда его организаторы фактически не берут никакой ответственности за безопасность ребенка. Ну и, в свою очередь, Центр защиты детей обращает внимание на ответственность родителей, их обязанность заботиться о безопасности ребенка, поэтому родителю нужно убедиться в том, что лагерь зарегистрирован. А в противном случае это может быть и оценена, кстати, ответственность самого родителя за невыполнение обязанности по уходу за ребенком, отмечают в Центре защиты детей. Ну и, кстати, если возникают сомнения, что лагерь нелегальный или в нем нарушаются какие-то правила, влияющие на безопасность детей, тогда об этом нужно информировать Центр защиты детей, который проведет соответствующую проверку и вынесет свое решение, либо применит штраф, либо это дело может дойти до полиции. И вообще специалисты советуют, что в случае, если видите, что есть какие-то нарушения, забирайте ребенка из лагеря, увозите домой, не держите его там. Ну и далее расскажу, что такое вообще детский лагерь. Детский лагерь – это целевое организованное мероприятие, больше чем половина участников которого – это дети, и цель которого в соответствии с программой лагеря обеспечить для участников содержательное и полноценное проведение свободного времени и содействовать всестороннему развитию ребенка. Есть как круглосуточные лагеря, так и дневные, без ночевки. Участники лагеря могут быть размещены как в помещениях, так и вне помещений – или, например, на свежем воздухе с ночевкой в палатках. Также лагеря делятся на открытые и закрытого типа. В открытого типа лагерях может участвовать любой ребенок, но закрытые организуются по программам образования, по интересам для конкретного круга участников.
А какую оценку должны получить организаторы лагеря для того, чтобы проводить такое образовательное учреждение?
Да, здесь надо пройти много всевозможных проверок. Государственный центр содержания и образования напоминает, что для того, чтобы лагерь считался легальным или соответствующим всем требованиям, организаторы должны провести предварительную работу, то есть заключить договоры с руководителем лагеря, который освоил курсы руководителей детских лагерей и получил удостоверение руководителя сроком на 5 лет. Организатор должен также разработать программу лагеря, то есть рабочий порядок, правила безопасности и внутреннего распорядка. Ну и также лагерь не сможет работать, если у него нет положительного заключения от Государственной пожарно-спасательной службы о соответствии лагеря всем требованиям противопожарной безопасности, нет, если заключение от инспекции здравоохранения о том, что лагерь готов начать работу. И также в продовольственно-ветеринарной службе требуется зарегистрировать услуги питания участников лагеря. Ну и также в конце нужно за месяц до начала работы лагеря проинформировать самоуправление, на территории которого будет организован лагерь, о начале работы летнего учреждения, летнего заведения для детей. Ну и вот еще такой момент, как аспект здоровья. Очень важно, чтобы родители выяснили, как будет организовано оказание медицинской помощи в конкретном лагере. Они должны сами это выяснить, говорит Яна Вейнберга. Очень важен аспект здоровья. С одной стороны, родители должны задать вопрос, как в лагере оказывается первая неотложная помощь, если возникнут какие-то внезапные проблемы. Заключен ли у лагеря договор с каким-либо лечебным учреждением, если в лагере нет своего врача. С другой стороны, родителям нужно заполнить анкету о состоянии здоровья ребенка, где нельзя скрывать никакую информацию. Желательно перед отправкой в лагерь ребенку пройти медосмотр, чтобы быть уверенным в его здоровье. Также надо поинтересоваться, есть ли в лагере воспитатель или педагог, который работает с детьми.
Ну вот в ходе нашего разговора ты упомянула о регистре лагерей. Подробнее могла бы ты рассказать о том, где его можно найти?
Да, я еще отмечу, что кто, кстати, имеет право организовывать, это тоже важно, кто имеет право организовывать лагеря, а правительственные правила предусматривают, что детские лагеря могут организовывать как государственные, так и самоуправленческие институции. Это могут быть общие образовательные школы, спортивные школы, художественные школы, музыкальные школы, детские и юношеские центры. Также могут физические лица организовать лагерь, если они зарегистрированы как индивидуальный коммерсант или лицо ведущих хозяев. Но деятельность или это юридическое лицо. Ну, то есть вот такой статус обязателен. Ну, а что касается регистра лагерей, да, этот регистр находится на сайте nomadness.gov.lv. Там достаточно много лагерей, но, опять же, они там все отмечены маркерами разного цвета. Есть зеленые, желтые и серые. И это означает, что зеленым цветом отмечены лагеря, которые полностью согласованы, желтым цветом отмечены частично согласованы, серым цветом те, которые присоединены к регистру, но у которых нет данных по поводу согласования с различными учреждениями. Опять же, если лагерь, который вы, может быть, хотите отправить ребенка, не находится в этом регистре, это напрямую означает, что он нелегальный, в такой лагерь детей направлять не рекомендуется. Ну и кроме того, вся информация о лагере, который находится в регистре, это ответственность руководителя лагеря, а агентство качества образования, оно не несет ответственности за содержание этой информации, поэтому, опять же, если вы намерены ребенка устроить в лагерь, вам нужно обязательно потребовать все разрешения, все необходимые разрешения, если они у этого лагеря, который намерен начать работу, допустим, этим летом. То есть вам, как родителю, нужно самому все проконтролировать, отмечают в Центре содержания и образования.
Спасибо большое. Юлия Петрик была вместе с нами. И впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Напоминаю, что на календаре 25 апреля. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инес Штрала, продюсер программы Наталья Пориэте. Оставайтесь с нами в эфире Латвийского радио 4. Пусть этот день сложится для вас самым благоприятным образом. Счастливо!